2. Мой литературный дебют выдержал крещение огнем. Дон Басилио, верный своему слову, дал мне возможность напечатать еще пару рассказов в аналогичном стиле. Вскоре дирекция разрешила издавать мои блестящие опусы еженедельно, но при условии, что я буду неукоснительно выполнять все свои прежние обязанности в редакции за то же самое вознаграждение. Одурманенный тщеславием и утомлением, я целыми днями переделывал тексты коллег и на лету составлял хроники текущих происшествий, изобиловавшие ужасными подробностями. Я надрывался только ради того, чтобы ночью, оставшись в одиночестве в редакционном зале, писать роман, выпускавшийся отдельными главами. Его замысел я давно лелеял в воображении. Лишённый глубины и полной условности, он под названием «Тайны Барселоны» являл собой беззастенчивую мешанину из классики, от Дюма до Стокера, исполненной в манере Сю и Феваля.
Сю Эжен, французский писатель, один из основоположников массовой литературы. Феваль Поль, французский писатель, автор популярных приключенческих романов, так называемых романов «Плаща и шпаги», при жизни пользовался не меньшим успехом, чем Бальзак и Дюма.
Я спал часа по три в сутки и выглядел так, словно ночевал в гробу. Видаль, никогда не испытывавший голода, который не имеет ничего общего с желудком и гложет человека изнутри, придерживался мнения, что я сжигаю свой мозг, и если так пойдет и дальше, отпраздную похороны раньше, чем 20-летие. У Дона Басилио, которого мое усердие нисколько не шокировало, тоже имелась своя собственная точка зрения. Каждую следующую главу он публиковал неохотно, огорчаясь из-за того, что считал патологическими явлениями и непростительной растратой таланта на сомнительный сюжет и низкопробную интригу. «Тайны Барселоны» вскоре дали жизнь скромной звезде жанра, героине, которую я представлял такой, какой только может представлять фам-фаталь 18-летний юноша.
«Роковая женщина», французский.
Хлоя Перманьер была темной принцессой-вампирес. Дама обладала острым умом и в еще большей степени изворотливостью и обожала самые изысканные и новейшие модели корсетов. В романе она действовала как возлюбленная и правая рука таинственного Балтасара Мореля, мозга демонического мира. Морель жил в подземном замке, населенном роботами и зловещими зомби, которые пользовались потайным ходом через тоннели, пролегавшие глубоко под катакомбами готического квартала. Утонченная Хлоя убивала свои жертвы изысканным способом — в гипнотическом танце. Во время танца она сбрасывала одежды, а затем целовала жертву губами, накрашенными ядовитой помадой. Яд парализовал мышцы тела, и тогда женщина душила жертву, безмолвно глядя ей в глаза. Чтобы не отравиться самой, Хлоя заблаговременно принимала противоядие, растворив его в бокале «Дом Периньон» наивысшего качества. У Хлои и Балтасара имелся собственный кодекс чести. Они уничтожали лишь негодяев, разбойников, мерзавцев, ханжей, фанатиков, чопорных догматиков и всевозможных придурков. Иными словами, они освобождали мир от тех, кто сживает сосвету ближних во имя знамени, бога, языка, национальности и прочей высокопарной чуши, которая служит удобной ширмой для алчности и ничтожества. В моих глазах они были героями. Разумеется, инакомыслящими, как все настоящие герои. Литературные вкусы Дона Басилио сформировались в золотой век испанской поэзии, поэтому ему все это представлялось глупостью космического масштаба. Однако читатели тепло принимали истории, а сам Дон Басилио невольно проникся ко мне искренним расположением и потому терпел мои чудачества, оправдывая их неугасимым пылом юности.
«У вас больше рвения, чем хорошего вкуса, Мартин. Недуг, который вас точит, имеет название, и называется он «Гран Гиньоль», что влечет за собой драму так же верно, как сифилис позор».
Наименование пьес, спектаклей и отдельных сценических приемов, в основе которых изображение различных преступлений, злодейств, избиений, пыток и тому подобное. Происходит от названия театра «Гран-Гиньоль», открытого в 1899 году в Париже.
«Ваши достижения, возможно, отрадны, но эта дорога ведет вниз, в никуда. Вы должны читать классиков или хотя бы Дона Бенито Переса Гальдоса, чтобы развивать свои литературные запросы».
Выдающийся испанский писатель, романист, представитель критического реализма в испанской литературе. Также он принимал деятельное участие в политической жизни страны, был депутатом республиканской партии. Автор около 80 романов, ряда драматических произведений и рассказов. Заметное место в его творчестве занимает реалистическая историческая эпопея «Национальные эпизоды». Эпопея охватывает период от вторжения Наполеона до провозглашения Первой Республики середины XIX века.
«Но читателям нравятся новеллы», — запротестовал я.
«Вашей заслуги тут нет. Это вопрос конкуренции, которая чрезвычайно слаба. Ученые зануды ухитряются десятком строк даже осла ввергнуть в состояние кататонии. Стоит только повзрослеть, и запретный плод обретет привкус горечи».
Я кивнул, изображая раскаяние, но в душе слушал музыку заветных слов «Гран-Гиньоль» и говорил себе, что любое дело, сколь ничтожным бы оно ни казалось, нуждается в доблестном защитнике, который постоит за его честь. Я почувствовал себя счастливейшим из смертных, узнав, что некоторые мои коллеги из газеты раздосадованы моими успехами. Их задевало, что мальчишка посыльный и признанный талисман редакции делал первые шаги в мире слов, тогда как их собственные писательские устремления и амбиции давным-давно зачахли в серых буднях житейских неурядиц. Усугубляло положение то обстоятельство, что читатели газеты с жадностью проглатывали мои скромные творения и оценивали их выше, чем любое другое произведение, сошедшее с печатного станка за последние 20 лет. Я стал свидетелем неприятной метаморфозы. Всего за несколько недель те люди, кого я до недавнего времени считал членами единственной своей семьи, под влиянием уязвленного самолюбия превращаются в злобных судей. Коллеги перестали со мной здороваться и разговаривать. Они с удовольствием совершенствовались в искусстве злословия, отзываясь обо мне за спиной в выражениях, исполненных ехидства и презрения. Мой заметный и необъяснимый успех они приписывали помощи Педро Видаля, а также невежеству и глупости наших подписчиков. Оскорбленные в лучших чувствах, они хором апеллировали к распространенной и весьма удобной национальной парадигме, согласно которой достижение определенной степени признания в той или иной профессиональной области квалифицировалось как неопровержимое свидетельство ущербности и отсутствия достоинства. В свете столь неожиданного развития событий, не предвещавшего ничего хорошего, Видаль пытался меня подбодрить, но у меня уже начали закрадываться подозрения, что мои дни в редакции сочтены.
«Зависть — это религия серости. Она ободрит посредственные личности, прислушивается к снедающим их страстям и в итоге разлагает душу. Зависть нашептывает оправдание собственному убожеству и алчности, приравнивая их чуть ли не к добродетелям. Зависть внушает уверенность, будто небесные врата открыты лишь для неудачников, кто не оставил по себе достойного следа, ибо растратил жизнь на неприглядные попытки унизить других, отвергнуть и, по возможности, уничтожить более одаренных соплеменников по той единственной причине, что они таковы, как есть. Ведь на ярком фоне особенно заметны духовная нищета, скудоумие и малодушие посредственных. Блажен тот, кого облаивают идиоты, ибо те не властны над своей душой. Аминь», — заключил Дон Басилио. «Если уж вы не родились богатеньким, вам следовало бы сделаться священником или революционером. Подобного рода проповеди заставят прослезиться даже епископа».
«Да, вам смешно», — возмутился я. «Но ведь ненавидят-то меня». Хотя мои труды всколыхнули волну недоброжелательства, возбудив опасения коллег, что мои усилия принесут плоды, лавры популярного автора не окупались. Печальная реальность заключалась в том, что жалования мне едва хватало, чтобы кое-как сводить концы с концами, покупать книги, которые я успевал прочитать, и снимать каморку в пансионе, притулившемся в недрах переулка по соседству с улицей Принцессы. В пансионе заправляла набожная галисийка, откликавшаяся на имя Донья Кармен. Донья Кармен требовала скромности и благочестия и меняла просто не один раз в месяц, в связи с чем советовала постояльцам воздерживаться от соблазна заниматься онанизмом или ложиться в постель в грязной одежде. Устанавливать запрет на присутствие женщин в комнатах не было необходимости. Во всей Барселоне не нашлось бы женщины, согласной подняться в эту дыру даже под страхом смерти. Поселившись там, я усвоил, что почти все в жизни можно стерпеть, в первую очередь запахи. И я понял очень отчетливо, что если к чему и следует стремиться в жизни, так это не умереть в подобном месте. В минуты уныния, а такие выпадали очень часто, я говорил себе, что литература остается единственным средством выбраться оттуда прежде, чем я заболею туберкулезом. И если кого-то это задевало или смущало, мне терять было нечего. По воскресеньям Донья Кармен отправлялась к мессе на еженедельное свидание с Всевышним. Пока шла служба, постояльцы пансиона пользовались случаем повеселиться. Все собирались в комнате соседа, самого старшего и опытного из нас, бедолаги по имени Элеодоро. Он с юности мечтал стать матадором, но так и остался комментатором-любителем корриды и обслуживал писсуары на солнечной стороне арены Пласа Монументаль.
«Искусство боя быков умерло!» — вещал он. «Нынче коррида стала доходным делом для жадных торговцев скотом и бездушных тореро. Публика не видит различия между боем быков на потребу толпе и высоким искусством, которое способны оценить лишь знатоки. И если бы вам предоставился шанс, Дон Элеодоро, дело пошло бы на лад. Так ведь в этой стране торжествуют только бездари. Лучше не скажешь».
После традиционного вступления, произносимого Доном Элеодоро каждую неделю, наступал час потехи. Сгрудившись тесной кучкой у небольшого оконца, постояльцы сквозь микроскопический проем могли понаблюдать за упражнениями и услышать стоны обитательницы соседнего дома, Марухиты, прозванной Перчиком. Прозвище свое она получила за острый язык и обильное тело, сложением напоминавшее сладкий перец. Марухита зарабатывала на хлеб, надраивая хоромы всяких выскочек. Но в воскресенье и церковные праздники, обязательные для посещения службы, она всецело посвящала возлюбленному семинаристу. Семинарист тайком прибывал в город на поезде из Манресы и отдавался познанию греховного с похвальным рвением и энергией. Мои соседи как раз прилипли к стеклу окошка, точно тесто для пасхальных крендельков, стараясь не пропустить миг, когда внушительные ягодицы Марухиты взлетали вверх, как на качелях, что очень всех веселило. И тут у входа в пансион раздался звонок. Добровольцев идти открывать не нашлось, поскольку никто не хотел рисковать потерей места в партере, откуда открывался хороший вид. И я отказался от намерения присоединиться к компании, направившись к двери. Когда я отворил ее, моему взору предстало дивное видение, невероятное в столь убогом обрамлении. Дон Педро Видаль во всей красе, с изысканными манерами, внешностью героя-любовника и в шелковом итальянском костюме стоял с улыбкой на лестничной площадке.
«Да будет свет», — провозгласил он и вошел, не дожидаясь приглашения.
Видаль остановился, обозревая комнату, служившую попеременно столовой и агорой этого ковчега, и досадливо вздохнул.
«Агора — площадь в древнегреческих городах, где происходили народные собрания».
«Наверное, лучше пройти в мою комнату», — предложил я. Я повел его к себе. От стен рикошетом отдавались ликующие возгласы и приветственные крики моих соседей в честь Марухиты и ее любовных кульбитов.
«Веселенькое местечко», — заметил Видаль.
«Извольте проследовать в президентские апартаменты, Дон Педро», — пригласил я гостя. Мы переступили порог, и я захлопнул за спиной дверь. Окинув беглым взглядом каморку, он уселся на единственный имевшийся стул и мрачно посмотрел на меня. Не составлял большого труда догадаться, какое впечатление на него должно было произвести мое скромное жилище. «Ну и как вам?»
«Восхитительно. Я готов тоже сюда переехать».
Педро Видаль жил на вилле Гелиос, монументальном модернистском особняке в 3 этажа из башни. Он был выстроен на отрогах холма, возвышавшегося над Педральбес, на пересечении улиц Абадеса, Олсет и Панама. Дом 10 лет назад подарил Видалю отец, надеявшийся, что сын остепенится и создаст семью. Предприятие, с которым Дон Педро уже запаздывал годков этак на 15-20. Судьба благословила Дона Педро Видаля множеством талантов, в том числе способностью разочаровывать и оскорблять отца каждым своим шагом и поступком. Его дружба с нежелательными личностями вроде меня не способствовала потеплению отношений. Мне хорошо запомнился один случай. В тот день я привез своему ментору кое-какие материалы из издательства и столкнулся в одном из залов виллы Гелиос с патриархом клана Видаль. Увидев меня, отец Дона Педро приказал принести бокал газировки и чистую салфетку, чтобы вытереть пятно на лацкане пиджака. «Боюсь, вы ошиблись, сеньор. Я не прислуга». Он наградил меня улыбкой, без слов разъяснивший, какой порядок вещей заведен в мире.
«Это ты ошибаешься, мальчик. Ты прислуга. Отдаешь себе в том отчет или нет? Как тебя зовут?»
«Давид Мартин, сеньор». Патриарх попробовал на вкус мое имя.
«Послушайся моего совета, Давид Мартин. Уходи из этого дома и возвращайся туда, где твое место. Ты избежишь больших проблем и избавишь от них меня».
Я никогда не признавался в том Дону Педро, но в следующий миг бегом мчался на кухню за газировкой и салфеткой, а затем потратил 1/4 часа, очищая пиджак большого человека. Тень клана простиралась далеко, и сколько бы Дон Педро ни изображал из себя покровителя богемы, вся его жизнь являла собой очередное звено в семейной цепи. Вилла Гелиос удобно располагалась в 5 минутах ходьбы от большого отцовского особняка, вздымавшегося на самом высоком участке бульвара Пиарсон. На помпезное нагромождение балюстрад, парадных лестниц и мансард издалека смотрела вся Барселона. Такими глазами смотрит ребенок на незатейливые игрушки. Каждый день отряд прислуги и кухарка из большого дома, поскольку семейный очаг был именованным объектом, включавшим любое количество объектов, трактовавшихся в династии Видаль как единое целое, прибывал на виллу Гелиос. Подневольные рекруты мыли и чистили, наводили лоск, гладили и готовили, выстилая лебяжьим пухом ложе комфорта и счастливого забвения обременительных хлопот повседневной жизни, на котором привык почивать мой состоятельный покровитель. Дон Педро Видаль перемещался по городу в автомобиле марки «Испано Суиса», новейшей модели, с собственным шофером Мануэлем Сагниером за рулем. И не исключено, что он ни разу в жизни не ездил на трамвае. Как истинному отпрыску благородного рода, выросшему во дворце, Видалю была неведома печальная обветшалая прелесть мира дешевых пансионов в Барселоне того времени. «Не стесняйтесь, Дон Педро».
«Это место похоже на застенок», — наконец вынес он вердикт. «Не представляю, как ты можешь здесь жить».
«С моим жалованием, с большим трудом».
«Если нужно, я добавлю, сколько не хватает, чтобы поселиться в квартире, где не смердит серой и мочой».
«Ни в коем случае». Видаль вздохнул.
«Скончался от гордыни, задохнувшись насмерть. Вот тебе эпитафия. Дарю».
Некоторое время Видаль молча бродил по комнате, останавливаясь, чтобы подвергнуть тщательному осмотру мой микроскопический шкаф или выглянуть в окно с выражением величайшего отвращения на лице. Он потрогал зеленоватую краску, покрывавшую стены, и осторожно постучал указательным пальцем по голой электрической лампочке, свисавшей с потолка, словно задавшись целью убедиться, что все содержимое каморки отвратительно. «А что привело вас сюда, Дон Педро? На Педральбес слишком чистый воздух?»
«Я приехал не из дома. Я был в издательстве».
«И что же?»
«Мне стало любопытно, где ты живешь, а также я привез кое-что для тебя».
Он извлек из кармана пиджака светлый пергаментный конверт и протянул его мне.
«Пришло сегодня в редакцию, на твое имя».
Я взял конверт и внимательно его изучил. Он был запечатан сургучом, на котором виднелся оттиск крылатой фигуры ангела. Кроме печати, на конверте стояло только мое имя, старательно выведенное красными чернилами изящным почерком. «А кто его прислал?» — спросил я заинтригованный. Видаль пожал плечами.
«Какой-нибудь поклонник или поклонница, не знаю. Открой его».
Я аккуратно распечатал конверт и вынул сложенный листок бумаги. Письмо было начертано тем же изящным почерком и гласило следующее.
«Дорогой друг, я взял на себя смелость написать вам, чтобы выразить свое восхищение и поздравить с заслуженным успехом «Тайн Барселоны», печатавшихся в нынешнем сезоне на страницах «Голоса индустрии». Как читателю и ценителю хорошей литературы, мне доставило большое удовольствие услышать новый голос, исполненный таланта, юности и обещания. Поэтому позвольте мне в знак признательности за приятные часы, проведенные за чтением ваших новелл, пригласить вас сегодня в 12 ночи в «Грезу Раваля» и преподнести небольшой сюрприз. Надеюсь, он вас не разочарует. Вас будут ждать. С уважением, А.К.»
Видаль, ознакомившись с текстом поверх моего плеча, вскинул брови, очень удивленный.
«Интересно», — пробормотал он.
«А что интересного?» — спросил я. «Что там такое в грезе?» Видаль достал папиросу из платинового портсигара. «Донья Кармен не разрешает курить в пансионе», — поспешил предупредить я.
«А с какой стати? Табачный дым заглушает вонь клоаки?»
Видаль прикурил папиросу и затянулся с особым удовольствием, как будто все запретное доставляло ему двойное наслаждение.
«Ты был близко знаком хотя бы с одной женщиной, Давид?»
«Ну, конечно, со многими».
«В библейском смысле, я имею в виду».
«На мессе?»
«Нет, в постели».
«А,
итак».
Не вызывало сомнений, что рассказ о моих подвигах едва ли способен произвести впечатление на такого человека, как Видаль. До сих пор мои отроческие похождения и увлечения отличались скромностью и не поражали оригинальностью. Едва ли пылкие объятия, нежные взгляды и вороватые поцелуи в полумраке подъездов и кинозалов могли претендовать на снисходительное внимание мастера, посвященного в тайны искусства и науки альковных игр графского города.
«А при чем тут это?» — взбунтовался я.
Видаль напустил на себя профессорский вид и разразился одной из своих лекций.
«Во времена моей юности считалось вещью вполне естественной, во всяком случае для молодых людей моего круга, принимать посвящение на любовном ристалище от руки профессионалки. Когда я достиг примерно твоего возраста, отец, который был и до сих пор остается постоянным гостем самых изысканных заведений в городе, привел меня в клуб под названием «Грёза». Он находился в двух шагах от жуткого дворца, который наш почтенный граф Гуэль поручил построить Гауди по соседству с бульваром Рамбла».
Гауди и Корнет. Антонио. Выдающийся каталонский архитектор. Близок к стилю модерн, хотя уместнее говорить о собственном стиле Гауди. Покровителем, единомышленником и заказчиком Гауди был промышленник, эстет и меценат граф Эусебио Гуэль. Рамбла. Знаменитый бульвар в Барселоне. Варианты названия «Ла Рамбла», «Лас Рамблас». Бульвар, протянувшийся от площади Каталонии до памятника Колумбу, делится на 5 сегментов, и каждый из них имеет свое название.
«Не говори, что ты ни разу не слышал о нем».
«О графе или о публичном доме?»
«Очень остроумно. Грёза имела репутацию элегантного заведения для избранной клиентуры со своими правилами. Правда, я полагал, что она закрылась много лет назад, но, по-видимому, дела обстоят иначе. В отличие от литературы, некоторые промыслы всегда находятся на подъеме.
Понятно. И что вы думаете? Это своеобразная шутка? Видаль покачал головой. Какого-то идиота из редакции, например.
Я слышу отголоски враждебности в твоих словах, однако уверен, что человеку, посвятившему себя благородному служению печатному делу в звании рядового, не осилить тарифы местечка подобного грёзе, если речь именно о том самом борделе.
Я фыркнул. Не имеет значения, поскольку я не собираюсь идти. Видаль поднял брови.
«Не вздумай убеждать меня, что ты не циник, как я, и желаешь взойти на брачное ложе непорочным душой и телом. И твое чистое сердце томится в ожидании волшебного мгновения, когда истинная любовь позволит тебе познать экстаз слияния души и тела с благословения Святого Духа. И ты жаждешь подарить миру выводок детишек, которые унаследуют фамилию отца и глаза матери, святой женщины, образца добродетели и скромности, рука об руку, с которой ты войдешь в небесные врата, провожаемые благосклонным одобрительным взором младенца Христа».
Ха, даже в мыслях такого не было.
«Отрадно. Ибо, возможно, подчеркиваю, возможно... Ты вообще не полюбишь, не сможешь и не захочешь кому-то посвящать жизнь. А затем тебе, как и мне, исполнится 45 лет, и ты осознаешь, что уже не молод, и хор ангелов с лирами не спел тебе, и ты не прошествовал к алтарю по ковру из белых роз. Единственным доступным отмщением останется урвать у жизни наслаждение. Удовольствие плоти, осязаемое и горячее, что испаряется быстрее добрых намерений. Одно лишь это подобно небесам в нашем поганом мире, где все обращается в тлен, начиная красотой и заканчивая памятью.
Я выдержал значительную паузу на манер безмолвных оваций. Видаль был страстным поклонником оперы, и в результате в его памяти запечатлелись все такты и возвышенные тексты великих арий. Он никогда не пропускал свидания с Пуччини в семейной ложе в Лисео. Дон Педро был одним из немногих, за исключением бедняк, толпившихся на галерке, кто приходил в театр слушать музыку, которую искренне любил. Он был настолько подвержен ее влиянию, рассуждая о божественном и человеческом, что порой увлекался, как случилось и теперь.
«Что?» — спросил Видаль с вызовом.
«Последний пассаж мне знаком». Задетый за живое, он вздохнул и кивнул.
«Это из убийства на подмостках Лисео», — спохватился Видаль. «Заключительная сцена, в которой Миранда Лафлёр стреляет в жестокого маркиза, разбившего ее сердце и предавшего ради ночи страсти в номере для новобрачных гостиницы «Колумб» с царской шпионкой Светланой Ивановой».
«Я так и подумал. Вы не могли сделать лучшего выбора. Это ваш шедевр, Дон Педро». Видаль поблагодарил за похвалу улыбкой и прикинул, не выкурить ли ему вторую папиросу.
«Что не умаляет справедливости сказанного», — подвел он черту.
Видаль уселся на подоконник, предусмотрительно застелив его носовым платком, чтобы не испачкать модельные брюки. Я заметил, что испано-суиса припаркована поодаль, на углу улицы Принцессы. Шофёр Мануэль заботливо наводил суконкой глянец на хромированные части, как будто речь шла о скульптуре Родена. Мануэль всегда напоминал мне отца. Люди одного поколения, они пережили слишком много горестей, оставивших неизгладимую печать у них на лице. Я слышал, как слуги на вилле Гелиос судачили, будто Мануэль Сагниер много лет провел в тюрьме. Выйдя на свободу, он долгое время прозябал в нищете, поскольку не мог найти другой работы, кроме работы грузчика. А для того, чтобы таскать мешки и ящики на пристани, он не годился ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. По слухам, в дело вмешался случай. Однажды Мануэль, рискуя собственной жизнью, спас Видаля от верной гибели под колесами трамвая. В благодарность Дон Педро, узнав о бедственном положении несчастного, предложил ему работу и разрешил переехать вместе с женой и дочерью в небольшую квартирку над каретными сараями виллы Гелиос. Он дал твердое обещание, что маленькая Кристина будет учиться у тех же наставников, которые ежедневно приходили в отчий дом на бульваре Пиарсон, преподавать науки отпрыскам семейства Видаль, а супруга, портниха, получит возможность и дальше заниматься ремеслом, обшивая семью. Видаль подумывал тогда приобрести один из первых автомобилей, появление которых ожидали на рынке Барселоны со дня на день. Якобы он сказал, что если Мануэль согласен освоить искусство управления моторизованным экипажем, забыв о телегах и тартанах, то вскоре Видалю понадобится шофер. В те времена молодые люди хорошего происхождения и пальцем не прикасались к механизмам, потребляющим топливо и испускающим выхлопные газы. Мануэль, разумеется, согласился. По официальной версии, после чудесного избавления из нищеты, Мануэль Сагниер и его домашние питали слепую преданность к Видалю, извечному рыцарю, защитнику обездоленных. Я не знал, можно ли верить этой истории буквально, или же ее следует отнести к обширному циклу легенд о доброте аристократии, всячески культивируемых Видалем. Иногда казалось, что для полноты картины ему остается только предстать в сияющем нимбе перед какой-нибудь деревенской сироткой.
«Едва тебя посещают нехорошие мысли, появляется это постное выражение на лице», — поделился наблюдением Видаль. «О чем задумался?»
«Да ничего особенного. Размышлял о вашей доброте, Дон Педро».
«В твоем возрасте и положении цинизм не поможет открыть двери».
«Это все объясняет».
«Ну давай, поздоровайся со стариной Мануэлем. Он всегда тебя спрашивает».
Я высунулся в окно. Шофер имел обыкновение обращаться со мной как с молодым господином, а не плебеем, кем я в сущности являлся. Заметив меня, он издали помахал рукой. Я вежливо ответил на приветствие. На пассажирском месте сидела его дочь Кристина, небесное создание с прозрачной кожей и губами, достойными кисти художника. Она была старше меня всего на пару лет и похитила мое сердце. Едва я увидел ее, когда Видаль впервые пригласил меня на виллу Гелиос.
«Не смотри на нее так, словно хочешь съесть», — пробормотал Видаль у меня за спиной.
Я обернулся и обнаружил на его лице характерное макиавеллиевское выражение, какое он приберегал для сердечных дел и прочих благородных материй.
«Не понимаю, о чем вы?» «Какая искренность!» — отозвался Видаль. «Кстати, а что ты намерен делать сегодняшней ночью?»
Я перечитал записку и заколебался. «А вы часто навещаете подобного рода заведения, Дон Педро?»
«Я не платил ни одной женщине с 15 лет, да и тогда формально заплатил отец», — без тени бахвальства ответил Видаль. «Но дареному коню...»
«Не знаю, Дон Педро».
«Знаешь, конечно».
По пути к двери Видаль легонько хлопнул меня по спине.
«До полуночи у тебя осталось 7 часов», — сообщил он. «Говорю на случай, если захочешь вздремнуть и набраться сил».
Я перегнулся через подоконник и следил, как он уходит, направляясь к машине. Мануэль открыл дверцу, и Видаль лениво скользнул на заднее сиденье. Мотор Испаны Суисы ожил, заиграв увертюру клапанов и поршней. И в этот миг дочь шофера Кристина подняла глаза и посмотрела на мое окно. Я улыбнулся ей, хотя догадывался, что она меня совсем не помнит. В следующее мгновение она отвела взгляд, и большой экипаж Видаля умчался, возвращаясь в свой мир.